Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами в студии Ксения Смирнова. Сегодня 9 августа по новому стилю, 27 июля по церковному календарю. Ныне Православная Церковь совершает память великомученика и целителя Пантелеимона, преподобного Германа Аляскинского, священномучеников Амвросия, епископа Сарапульского, Платона Пресвитера, блаженного Николая Качанова, Христа ради Юродиова Новгородского, преподобной Анфисы Исповедницы, игумени и 90 сестер ее, равноапостольных Климента, епископа Охридского, Наума, Саввы, Горазда и Ангеляра. Святой Пантелеимон был сыном богатых и благородных родителей, жил он в III веке в Римской империи в городе Никомедии, ныне это город Измит в Турции. Мама его была христианкой, а отец язычником. Когда мать умерла, мальчик какое-то время послушно следовал отцу, поклоняясь идолам. Отец отдал его учиться медицине, и Пантелеон, таково было языческое имя святого, делал большие успехи в учении. Встретив по промыслу Божий христианского священника, он вспомнил все, чему его учила в детстве благочестивая мать, уверовал во Христа и крестился. После этого он стал исцелять многих больных не столько медицинскими средствами, сколько именем Христовым. Врачи, завидовавшие юноше-целителю, донесли царю о том, что он навещает в темницах христиан и лечит их раны. Император Максимиан придумывал многие пытки для святого, чтобы заставить его поклониться языческим богам. Но он оставался жив и невредим, зато орудия пыток ломались, и руки мучителей слабели. Звери, на растерзание которым был брошен юноша, лизали его ноги, кротко ласкались к святому. В бессилии царь приказал отрубить мученику голову, а тело сжечь. Воины привязали молодого человека к дереву. Когда же он начал молиться Богу, один из воинов ударил его мечом, но железо стало мягким, как воск, и не нанесло никакой раны. Пораженные воины закричали: «Велик Бог христианский!» В этот момент раздался Божий глас с неба: «Отныне имя тебе будет Пантелеимон, милостивый». В этом имени было указание Божие, что всякий, кто призовет имя Пантелеимона в минуту скорби, получит от него утешение. Когда великомученик помолился, он уговорил воинов исполнить приказание царя, и они, плача, усекли его мечом. Здесь Господь опять явил чудо. Из раны юноши истекло молоко, а маслина, к которой он был привязан, вся покрылась плодами. И множество людей, видя это, уверовали во Христа. Многострадальное тело святого Пантелеимона бросили в костер, но огонь не коснулся его. Тогда христиане взяли тело святого и с честью его похоронили. Часть мощи великомученика Пантелеимона, его честная глава, с XIV века покоится в русской свято-пантелеимоновой обители Афона. В 1996 году мощи святого привозили в Москву. Толпы православных москвичей и паломников со всех концов России приходили поклониться угоднику Божию в Богоявленский кафедральный собор. Существует множество удивительных свидетельств об исцелении болящих по молитвам к этому святому и о прекращении эпидемии по его ходатайству перед Богом. Еще один святой, память которого ныне чтит церковь, святой Герман. Он родился в середине XVIII века в подмосковном городе Серпухове в купеческой семье. По некоторым сведениям, его мирское имя было Герасим Зырянов. В житии, напечатанном в журнале Валаамского общества Америки, говорится, что 12-летним отроком Герасим был келейником у саровского старца Варлаама. Это было за 10 лет до того, как в саровскую обитель пришел юный Прохор Машнин, будущий старец Серафим. В 16-летнем возрасте святой поступил в Троице-Сергиевую пустынь Санкт-Петербургской епархии. Там он подвязался 5 лет, потом же удалился на Валаам, так как желал полного уединения и безмолвия, а Валаамский монастырь, находящийся на островах Ладожского озера, был 8 месяцев в году отрезан от внешнего мира. Очень полюбил юноша настоятеля обители великого старца Назария и всю братию. Спустя много лет пустынный Еловый остров, место своего жительства в Америке, назвал святой Герман Новым Валаамом. В конце XVIII века старцу Назарию велено было избрать несколько монахов для миссионерской проповеди на открытых тогда Алеутских островах. И вот в сентябре 1794 года миссия, состоявшая из 6 валаамских монахов и 2 каневецких, прибыла на остров Кадьяк. Был среди них и монах Герман. Сразу же миссионеры столкнулись с большими трудностями. Аляска и Алеутские острова занимали огромную территорию, на которой жили алеуты, эскимосы, тлинкиты и другие народы, пребывавшие в нищете и духовном невежестве. Некоторые из них были уже крещены проживавшими в этих местах русскими поселенцами, но, как и некрещенные соплеменники, продолжали верить в добрых и злых духов и приносить им жертвы. Впрочем, в подобном невежестве пребывают и многие из крещенных русских людей до сих пор, на полном серьезе внимая советам, как подружиться с домовым и чем его надо угощать, чтобы он не безобразничал в квартире. Через 2 месяца была заложена первая деревянная церковь Воскресения Христова. Миссионеры крестили множество жителей полуострова Аляска. На острове Кадьяк была открыта школа для детей. Через 1,5 года своей деятельности начальник миссии епископ Иосаф еще с 2 монахами на судне «Феникс» попал в шторм и потонул у берегов Аляски. Ранее этого ревностный иеромонах Ювеналий принял мученическую кончину от рук шаманов-язычников. И, наконец, монах Герман остался один на Алеутских островах и до самой своей кончины оставался духовным отцом, пастырем и попечителем душ в доверенной ему миссии. Его хотели посвятить в сан иеромонаха и возвести в архимандрита, но смиренный инок отказался от какого бы то ни было возвышения и до конца своих дней пребывал простым монахом. Для местных жителей отец Герман был истинным добрым пастырем и защищал их, как мог, от злых и хищных людей, которые видели в островитянах только объект для жестокой эксплуатации. В том, что новообращенные не отвергли веру пришельцев и не вернулись к своим прежним суевериям в виде беззакония промышленников, великая заслуга старца Германа. «Я нижайший слуга здешних народов и нянька», — говорил он. Местом жительства отца Германа был остров Еловый, названный им Новым Валаамом. Это небольшой остров, весь покрытый лесом. Почти в середине его сбегает в море маленький ручеек. Здесь Герман выкопал своими руками пещеру и в ней провел первое лето. К зиме российско-американская компания выстроила для него келью, в которой он и жил до самой смерти. Недалеко от кельи стояла деревянная часовня, деревянный домик для посетителей и учебных занятий. Перед кельей был разбит огород, где сам отец Герман сажал овощи. К зиме он запасал грибы, солил и сушил их, соль готовил сам из морской воды. Одежда на нем была одна, зимой и летом, оленья кухлянка, подрясник, башмаки, ветхая ряса и клобук. Так он ходил и в жару, и в дождь, и в снежную метель. Постелью ему служила небольшая скамья, покрытая оленьей шерстью, изголовьем 2 кирпича. На вопрос, как вы, отец Герман, живете один в лесу, как не соскучитесь, он отвечал: «Нет, я там не один, там есть Бог, как и везде есть Бог, там есть ангелы, святые, а можно ли с ними скучать? С кем же лучше и приятнее беседа, с людьми или с ангелами? Конечно, с ангелами». Часто посещали его алеуты и их дети, кто просил совета, кто жаловался на притеснение, кто искал защиты, кто желал помощи, каждый получал от старца просимое. Разбирал он их взаимные неприятности, старался всех мирить, особенно в семьях заботился восстановить согласие. Особенно любил отец Герман детей, угощал их сухариками, пек им крендельки, и малютки ласкались к старцу. Для детей устроено было училище, где отец Герман учил их закону Божию и церковному пению. В часовне в воскресные и праздничные дни собирал он алеутов для молитвы. Сам старец читал апостол Евангелие и устно поучал прихожан, пели же его воспитанники. Посвятив себя совершенно на служение Господу, ревнуя единственное прославление его всесвятого имени, вдали от родины, среди многообразных скорбей и лишений, десятки лет проведя в высоких духовных подвигах, отец Герман сподобился от Господа многих благодатных даров. Как и его современник, батюшка Серафим, между прочим, игумен валаамский отец Назарий, провел последние годы жизни в Сарове и общался там с батюшкой Серафимом. Как и батюшка, отец Герман дружил с лесными зверями и кормил их из своих рук. Под кельей у него жили горностаи, видели, как он кормил медведя. Однажды по его молитвам прекратилось наводнение на острове. Был у него и дар прозорливости. Часто говорил он, что в Америке будет свой архиерей. Говорил тогда, когда об этом никто и не думал, но пророчество его в свое время сбылось. В 1840 году была учреждена Камчатская, Курильская и Алеутская епархия, во главе которой был поставлен епископ Икентий Вениаминов. «Хоть и много времени пройдет после моей смерти, — говорил еще отец Герман, — но меня не забудут, и место жительства моего не будет пусто. Подобный мне монах, убегающий славы человеческой, придет и будет жить на Еловом». И действительно, в 30-е годы 20 века архимандрит Герасим прибыл на остров Еловый и долго жил там, подобно святому Герману. Перед своей кончиной в 69-м году он открыл останки своего славного предшественника, которые были перенесены в специально построенную часовню. Старец Герман почил на 81-м году жизни, 15 ноября 1836 года. Через 40 лет было составлено описание его жизни и чудес по молитвам к нему. 9 августа 1970 года на острове Кадьяки было совершено прославление святого Германа Аляскинского в лике преподобных православной церковью в Америке. Преподобный Герман Аляскинский – один из самых почитаемых в Америке святых. Он оставил после себя тягу к монашеству в Северной Америке. Сейчас, если мы посмотрим на карту святых мест Америки, то с удивлением увидим, что американская земля почти сплошь покрыта монастырями. Это мало, конечно, соотносится с нашим представлением об Америке, но это так. Именем святого Германа называется Православное братство в Северной Калифорнии, существующее с 1963 года. Им издается на русском языке журнал «Русский паломник». Вот у меня в руках как раз один из номеров за 91 год, на обложке которого изображение святого Германа. Благодатный белобородый старец с лучистыми глазами стоит на опушке зимнего леса. Позади него часовня и деревянная келья. Рядом маленький олень, и два горностая играют у его ног. Сегодня православная церковь вспоминает также преподобную Анфису, исповедницу, игуменю и 90 ее сестер. Итак, преподобная Анфиса жила в конце VIII века. Дочь благородных родителей, Стратигии и Февронии, она оставила родительский дом и вела уединенную жизнь в пещере. Затем пришла к подвижнику Сесинию, постриглась монахини и стала ученицей старца. Анфиса основала в Монтинее, это такое местечко в области, которая называлась Пафлагония, сейчас это турецкая территория побережья Черного моря. Итак, она основала там женский монастырь, в котором под ее руководством подвязались 90 монахинь. Молва о ней достигла императора Константина V Капронима, и он отправил к Анфисе чиновника с требованием отказаться от почитания икон, в противном случае угрожая ссылкой. Анфиса не подчинилась приказу императора и отправилась в изгнание, где после недолгой болезни скончалась. Согласно другому сказанию, император помиловал игуменю за то, что она предсказала его супруге рождение двойни – мальчика и девочки. Анфиса удостоилась царских даров и мирно скончалась в своей обители спустя много лет, а девочку назвали в честь преподобной, и впоследствии она также была причислена к лику святых. Стоит обратить внимание на противостояние преподобной Анфисы иконоборчеству. В наше время иконоборчества достаточно. Взять хотя бы участившиеся случаи глумления над иконами, кощунственного использования иконных образов в так называемых художественных произведениях. Да и протестанты и различные псевдохристианские сектантские проповедники частенько обвиняют православных в идолопоклонстве. И надо знать, как ответить на такие обвинения. Для этого можно изучить книгу диакона Андрея Кураева «Протестантам о православии». Несмотря на название, книга эта, конечно, предназначена не только для протестантов, но и в не меньшей степени для тех православных, которые хотели бы знать основы своей веры и уметь противостоять сектантской проповеди. В книге этой приводятся основные богословские аргументы иконопочитания, не зная которых, с протестантами спорить очень трудно. На этом, дорогие братья и сестры, я прощаюсь с вами до следующей встречи. Завтра Православная Церковь совершает празднование Смоленской иконы Божьей Матери, именуемой Одигитрия. Празднуется Собор Тамбовских святых. Поздравляю всех именинников сегодняшнего дня, всех клириков и прихожан храма Целителя Пантелеимона с престольным праздником. Молитвами всех святых сегодняшнего дня спаси и сохрани вас Господь.